Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о том, что путь человека к вере и в вере – это не ровная прямая дорога, а путь вопросов, сомнений и преодолений. И здесь невозможно не говорить о главном проводнике на этом пути, то есть о церкви. В начале программы митрополит Антоний Сурожский говорил о молитве святых. И наш следующий собеседник подхватит эту тему. Ведь церковь, земная, конкретная, тот самый проводник, в каком-то смысле из века в век и созидается именно святыми. Но их пример – это не отвлеченные действия, оставляющие нам, простым людям, роль лишь пассивных наблюдателей. Нет, их пример – это то, что вовлекает в самую суть церкви каждого отдельного человека. Было бы желание, как говорится. Душа присозидается к церкви не потому, что сделала, а потому, что возжелала. Это цитата из книги религиозного писателя Сергея Фуделя «У стен церкви». В том фрагменте, который мы услышим, не аналитика о церковной жизни и даже в известной степени не богословие, а вернее, богословие в самом глубоком смысле, личное переживание, откровение, Божьего присутствия и попытка словами выразить невыразимое. Сергей Фудель упоминает близких ему людей, например, архимандрита Серафима Бутюгова, пастыря, претерпевшего гонения за веру в первые десятилетия советской власти. А еще упоминает своего отца, протоиерея Иосифа Фуделя, известного московского священника предреволюционной России. Итак, послушаем фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «У стен церкви».
Иногда неудержимая благодарность наполняет сердце. За жизнь, за эту землю, подножие ног его, за каждую улыбку, встреченную где-нибудь на улице. Идешь иногда в магазин и точно после причастия шепчешь: «Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!» Мы видели много зла в мире и в церковной ограде, а еще больше самих себе. Но вот почему-то в душе остается одна благодарность и одна надежда. Наверное, потому что Господь Бог наш все покрывает, всему верит, всего надеется. И наше воздыхание о правде, может быть, принимает за саму правду. Такова его милость. Как говорил Макарий Великий, душа присозидается к церкви не потому, что сделала, но потому, что возжелала. Господи, пусть будет так. И еще есть одно слово утешения, слово обетования. В том же воспоминании о моем отце, его духовной дочери, написанном в виде письма, есть такие строки. Хочется написать о его последней проповеди. Он говорил о Божьей Матери, говорил весь светящийся радостью и победою, а окончил словами Дмитрия Ростовского: «Радуйтесь, грешники! Праведников поведет в рай апостол Петр, а грешников — сама Божия Матерь. Это ношу в сердце, — пишет эта духовная дочь, — когда не мертвая моя душа». Архиепископ Русской Православной Церкви Василий Брюссельский, характеризуя суть модернистского течения, развивающегося в англиканской церкви, назвал его христианским атеизмом, так как эта обновляющаяся религия отрицает, по словам архиепископа, самые основы христианского вероучения – веру в личного Бога, Творца и Промыслителя, веру в Божество Христа, в Его воскресение и будущую жизнь. Основа христианского атеизма – неверие в христианство как в чудо, перемещение его с пути в вечность на дорогу земного благоустройства. Легче всего заменить путь на фавор, путь благодатного преображения естества человека в его божественное сверхъестество, заботами о земных болезнях человечества, о Голгофу Христову, общественной или научной работой. Но это будет уже не христианство, а неверие в него. Но только ли дело в англиканстве? Там, может быть, не побояться как-то и открыто сомневаться в догматах. Но ведь можно в них открыто не сомневаться, а внутренне им совсем не верить и не жить догматами. Догмат о воскресении мертвого тела Христа только тогда делается для человека догматом, когда он, этот человек, сам начинает приобщаться через свою Голгофу к Христову воскресению, когда он сам умирает и сам воскресает. Когда же внутри неверие в догматы, тогда не начинается ли христианский атеизм еще и при наличии догматической внешности? Сторонники этого лжехристианства свысока называют христиан, верящих по-прежнему, то есть так, как, скажем, верили апостолы, традиционалистами, сторонниками архаического христианства. Когда я прочел об этом, горько стало мне на душе. «Зачем, — подумал я, — Господи, так долго я живу?» И тут почему-то вспомнилось мне стихотворение Пастернака о его предчувствии преображения и того, как на его похороны шли друзья по лесу. Вышли толпою, врозь и парами. Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 6 августа по-старому преображение Господне. Обыкновенно свет без пламени исходит в этот день с фавора, и осень, ясная как знамение, к себе приковывает взор. Есть жизнь истинной Церкви. Ее неисповедимость прежде всего в ее непобедимости. Есть еще иной аспект, некоторый внешний двор храма. Есть Церковь Божия, и есть вокруг нее как бы общая церковная ограда. И истинная Церковь выражает себя вовне. То есть она не только внутренне, но и вовне, в истории существует. Но есть еще нечто, что существует только вовне, а внутри исполнено лицемерие и беззаконие. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 28. История Церкви идет в этом сосуществовании, начиная с Тайной Вечери. В нем и ее предыстория. С одной стороны, горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, гробы повоплены. А с другой, тут же и опять же в общей ограде обрядности Ветхозаветной Церкви Иоанн Креститель и будущие апостолы, и уже рожденная Церковь Марии Богоматерь. Внешний двор может сходить в истории почти на нет и может шириться и наполняться тьмой. Я пришел проститься с отцом Серафимом Битюговым в последний день его жизни, 19 февраля 1942 года. Это было часа за 4 до смерти. Он уже давно сказал близким, что умирает. Его лицо было покрыто какой-то легкой церковной тканью, наверное, последний вожделенный затвор перед переходом. Ведь при жизни настоящего затвора ему так и не удалось осуществить, всегда окруженному духовными детьми. А может быть, нам нельзя было видеть, как уже просветляется в эти часы его лицо. Одна из присутствующих у его постели сказала: «Батюшка, Сергей Иосифович пришел проститься». И тогда глухо, точно не из-под покрывала, а из глубины каких-то уже не наших миров, донеслось до меня его знакомое ласковое приветствие: «Пресвятая Богородица, спасай нас». И еще раз, чуть громче. Этой молитвой он обычно встречал своих духовных детей и говорил не «спаси», но «спасай». точно выражая мольбу о многократности спасения. Потом было долгое молчание. Я видел, что из комода уже вынута земля, привезенная из Дивеева, лопатка благословенной земли, по которой ходили верные ученики преподобного, чтобы положить ее в тоже уже давно приготовленный и стоящий в доме гроб. «Верую, видите благая Господня на земле живых». Когда я собрался уходить, и ему опять об этом сказали, я услышал еще раз напряженный и теперь уже еле слышный голос: «Идите с Богом! Всем благословение Божие!» И я так бы хотел иметь духовные силы, чтобы передать от Него это благословение тем, кто, может быть, никогда не видел святых. Ведь мы, старые и, несомненно, как сказано, боязливые и неверные, только для того, наверное, еще не лишены совсем разума и сердца, чтобы совершить передачу этого единственного своего сокровища — благословение святых, тех святых, через которых и мы увидели край лазури вечности, церковь Агнца. Знание этого сокровища определяет наш заканчивающийся путь даже и в том, что при всем ужасе ощущение церковного двойника не дает нам осуждать тех, кто с этим двойником так или иначе сливается. Ведь они никогда, наверное, в своей жизни не знали людей, которых знали мы. Никто не показал им в живом дыхании, что такое святая церковь. Никто не прижимал их голову к своей груди, на которой холодок старенькой епитрахили. Никто не говорил им: «Чадо мое родное», этих огнеобразных слов, от которых тает все неверие и, что еще удивительное, все грехи. Святое сердце этих людей — это и есть Дом Божий, обитель Божия, по сказанному: «Мы придем к Нему и обитель у Него сотворим». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 23. Это и есть Церковь, и мы можем стоять у ее пречистых стен.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «У стен церкви». А вот материал совсем другого рода, но продолжающий сегодняшний разговор о вере как о пути постоянного движения и преодоления. Мы уже заговорили о церкви, и не случайно. Ведь и церковь на своем историческом пути проходила этапы и в каком-то смысле преодолевала сомнения. Митрополит Антоний Сурожский в начале программы говорил о вопрошании как о необходимости ставить перед собой самые неудобные вопросы о своей вере. Более того, ставить под вопрос то, что кажется привычным и обыденным. Но не для того, чтобы что-то низложить, а наоборот, для того, чтобы заново вдохнуть во все привычное и обыденное жизнь. Это путь каждого отдельного человека, но это в каком-то смысле и путь всей церкви, потому что она состоит из этих отдельных людей. И на протяжении всей церковной истории возникали такие люди, которые ставили перед своей верой вопросы, вставали перед сомнениями, и все ради одного — осмыслить и преодолеть сомнения и тем самым подняться в своей вере на новый уровень. И через это, в каком-то смысле, заново себя обретала и вся церковь. Все время приходится оговариваться в каком-то смысле. Это не случайно, ведь глава церкви — сам Христос. А что рядом с ним — любые катаклизмы человеческой истории. К этой теме нас обращает английский писатель и христианский мыслитель Гилберт Честертон в своей книге «Вечный человек». В одной мысли он выразил все. Возникали и рушились государства и общественные системы, а церковь продолжала стоять и существовать при каждой из них. Часто казалось, что она погибает. И она, пишет Честертон, погибла бы, если бы могла погибнуть. И все это тоже о трудном пути человека в вере. И путь этот отпечатан в истории всей церкви. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги Гилберта Честертона «Вечный человек».
Христианский мир претерпел немало переворотов, и каждый приводил к тому, что христианство умирало. Оно умирало много раз и много раз воскресало. Наш Господь знает, как выйти из могилы. Снова и снова переворачивалась Европа, и всякий раз, в конце концов, наверху оказывалась одна и та же вера. Она являлась в мир не как предание, а как новость. Мы этого не замечаем, потому что от многих это скрыто условностями, которые тоже замечают редко. Те же, кто их заметил, вечно их обличают. Нам твердят, что священники и ритуалы – не вера, а церковные сообщества – лишь форма, и не знают, как это правильно. Три или четыре раза, по меньшей мере, душа уходила из христианства, и почти все ожидали, что ему придет конец. Оно прошло все обычные фазы, когда вера стала почтенной, затем условной и, наконец, разумной. А рационалисты, как и сейчас, были готовы прикончить ее совсем. Когда христианство восстало и отбросило их, это было неожиданно, как воскресение из мертвых. Если поглубже нырнуть в историю, мы найдем немало таких примеров. Равнодушие и сомнение опустошали христианство изнутри, и оставалась только оболочка, как в поздней античности оставалась только оболочка мифологии. Но всякий раз, когда отцы были не очень ревностны, дети пылали огнем веры. Это очевидно, когда возрождение сменяется контрреформацией. Это очевидно, когда просвещение снова и снова сменяется христианством. Вера не просто выжила, она непрестанно возвращалась в западный мир, который так быстро менялся, в котором все время что-то гибло. Следуя традиции Рима, Европа всегда все переворачивала, перестраивала, строила заново. Сначала она непременно отбрасывала старый камень, кончала же тем, что ставила его во главу угла. Она откапывала его на свалке и венчала им здание. Церковь жила не в том мире, где все слишком старо, чтобы умереть, а в том, где все так молодо, что его можно убить. Если смотреть со стороны, сверху ее часто убивали. Мало того, она часто выдыхалась без этого. Отсюда следует то, что очень трудно описать, хотя это важно и более чем реально. Время от времени смертная тень касалась бессмертной церкви. И всякий раз церковь погибла бы, если бы могла погибнуть. Все, что могло в ней погибнуть, погибало. Если такие сравнения уместны, я скажу, что змея сбрасывала кожу или кошка теряла одну из своих 999 жизней. Выберу более достойный образ. Часы били, и ничего не случалось. Колокол возвещал о казни, но ее снова откладывали. Хотя мы видим довольно четко, как язычество Возрождения пыталось прикончить христианство, нам гораздо легче увидеть тот упадок веры, что начался в века Просвещения. Ведь он еще не кончился. Мы сами воочию видим упадок того упадка. 200 последних лет не кажутся нам единым мигом, как 4-й, 5-й или 12-й, 13-й века. Мы знаем сами, как окончательно и полно утратило общество свою веру. Не отменяя обрядов, как люди поголовно становятся агностиками, не смещая епископов. И еще мы знаем, как случилось чудо. Молодые поверили в Бога, хотя его забыли старые. Когда Ибсен говорил, что новое поколение стучится в двери, он и думать не мог, что оно стучится в церковные врата. Да, много раз. При Арии, при альбигойцах, при гуманистах, при Вольтере, при Дарвине. Вера, несомненно, катилась ко всем чертям. И всякий раз погибали черти. Каким полным и неожиданным бывало их поражение, мы можем убедиться на собственном нашем примере. Да, в недавнее время мы видели, как умирает вера. Но то же самое видывали люди много веков тому назад. И тогда, и сейчас это кончалось одинаково. Вера не исчезла. К нам возвращается даже то, что казалось давно утерянным. Снова, как и много раз, возвращается неупрощенная и неочищенная теология, а тот самый теологический пыл, которым отмечены века доктрины. Мы нередко слышим, что христианство может остаться как дух, как атмосфера. Поистине многие хотели бы, чтобы оно осталось как призрак. Но оно не хочет. После каждой его смерти не тень встает, но воскресает тело. Многие готовы проливать благочестивые слезы над могилой Сына Человеческого. Но они совсем не готовы увидеть, как Сын Божий идет по утренним холмам. Такие люди, а их немало, привыкли к мысли, что старый светильник блекнет в свете дня. Они видели сами, что он горел бледным пламенем свечи, забытой на рассвете. Как же не удивиться, если семисвечник волшебным деревом вознесся к небу, и солнечный свет показался бледным в сиянии его лучей. Но другие века тоже видели, как дневной свет становился ярче светильника, а потом разгорался светильник и становился ярче света. Много раз люди утоляли жажду неразбавленной водой, и много раз, неизвестно откуда, снова била струя чистого вина. Вот что случилось на наших глазах. И это удивительнее всего. Вера не только умирала. Она умирала от старости. Она пережила не только гонение от Диоклетиана до Робеспьера. Она пережила покой. Вряд ли стоит снова говорить о величии крестной муки, венчании молодости со смертью. Но когда я думаю о судьбе Церкви, другой образ является мне. Так и кажется, что Христос умер стариком, а воскрес молодым. Не раз и не без основания говорили, что Церковь часто венчалась с сильными мира сего. Что ж, она часто вдовела. Враги говорили, что она супруга кесарей. И это так странно сейчас, словно ее назвали супругой фараонов. Говорили, что она супруга феодалов. Но феодалов нет и в помине, а она здесь. Все мирское шло своим путем, до естественного конца. Казалось бы, тут кончится и Церковь. Она и кончалась, но рождалась снова. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Античная цивилизация была целым миром, и представить землю без нее было не легче, чем представить землю без солнца. Она ушла, а слова эти живы. В долгие ночи темных веков феодализм был привычен, так что человек помыслить себе не мог вне феодальной иерархии, и Церковь была туго вплетена в эту сеть. Но феодализм разлетелся вдребезги под напором народной жизни истинного средневековья. И самой новой, самой молодой силой была наша вера. Средневековый уклад сложный, как мироздание. Дом человека тоже пришел к концу. И тут уж каждому стало ясно, что слова отжили свой век. Но они пересекли сияющую бездну Ренессанса и через полвека вспыхнули славой новых апологетов и святых. Наконец, они поблекли в резком свете разума и, кажется, исчезли совсем в землетрясениях революций. Наука разоблачила их. Ну вот, они здесь. История погребла их в прошлом. Они пришли к нам из будущего. Она снова на нашем пути. Мы смотрим на них, они все ярче. Если наше общество и предание его не оборвутся, люди, может быть, научатся применять разум к накапливающимся фактам. Раньше или позже враги веры сделают вывод из своих бесконечных разочарований и перестанут ждать ее смерти. Они могут бороться с ней, как борются люди с лесом, со стихией, с небом. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Ждите, что она оступится. Ждите, что она заблудится. Но не ждите, что она умрет. Сами того не зная, вы в своем ожидании подчинитесь условиям поразительного пророчества и приучитесь ждать не того, что угаснет неугасаемое, а того, что придет комета или охладеет солнце.
Это был фрагмент аудиоверсии книги английского писателя и христианского мыслителя Гилберта Честертона «Вечный человек». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор о том, что путь человека в вере напоминает не легкую загородную прогулку, а трудное пешее путешествие, длиною в жизнь. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».